Авторский блог Михаила Прокопова и портал аудиокниги.клаб представляет.
Амброс Бирс. Монах и дочь палача. Глава первая.
В первый день мая, в год 1680 от рождения Господа нашего, мы, монахи-францисканцы Эгидий, Романус и Амброзий, были посланы отцом-настоятелем из города Пассау в монастырь Берштесгаден, что близ Зальцбурга. Я, Амброзий, был самым молодым, всего 21 года от роду. Монастырь, куда мы направлялись, располагался, как мы знали, в дикой гористой местности, покрытой густыми лесами, населенными дикими зверями и злыми духами, и наши сердца преисполнились скорби. Что-то нас ждет там. Но поскольку обязанность любого христианина выполнять все повеления Церкви Христовой, мы не роптали и даже радовались, исполняя повеления нашего настоятеля. Получив последние наставления и в последний раз вознеся молитву в храме нашей обители, мы затянули пояса, надели новые сандалии и отправились в путь, благословленный на прощание всей братии. Хотя путь наш был долгим и трудным, мы не утратили веры в провидение, веры, которая дает силу молодости и опору старости. Вскоре боль расставания утихла, сердца наши наполнились радостью. Впервые нам открылась дивная красота и величие той земли, что создал для нас ничтожных Всевышний. Воздух дивно сиял и струился, будто сотканный из нитей одеяния Девы Марии. Солнце сияло, словно золотое сердце Спасителя, несущее свет и жизнь всему живому, а темно-голубое небо как бы венчало прекрасный и величественный храм, в котором каждая травинка, каждый цветок, каждое живое существо радовалось во славу Бога. Мы миновали великое множество городов, деревень, хуторов, что лежали на нашем пути, встретили множество людей разного обличия и ремесла, и многообразие это восхитило и повергло в изумление нас, бедных монахов. Обилие храмов, встреченных нами в пути, приветы и доброе расположение христиан простого звания, равно как искреннее и повсеместное желание бескорыстно услужить нам, странникам, наполняло сердца наше счастьем. Богатство и благополучие церквей на этих землях лучше любых слов говорило, что живут здесь добрые христиане. Ухоженные сады и строения монастырей и приходов являлись свидетельством заботы и родения паствы и пастырей. Наши сердца сладостно сжимались, когда слух ловил вблизи или в отдалении перезвон колоколов. Наши души словно впитывали эту музыку. Что-то неземное слышалось в ней, будто ангелы на небесах пели «Оссану» во имя Господа. Везде, где лежал наш путь, мы благословляли встречных именем нашего святого покровителя. В ответ все они дарили искреннее дружелюбие и радость. Женщины и дети подолгу шли рядом с нами, провожая, толпились вокруг, чтобы поцеловать наши руки и испросить благословения. Казалось даже, будто мы уже вовсе не ничтожные слуги Божьи, а властители всей этой прекрасной земли. И хотя гордыня не поселилась в наших душах, и взгляд наш оставался смиренным, мы с робостью всматривались в собственные сердца, боясь как бы не нарушить заповеди нашего ордена и не согрешить, возгордившись. Что же касается меня, то я, смиренный брат Амброзий, со стыдом и смятением обнаружил, что душа моя смущена греховными мыслями. Мне казалось, что женщины с большим удовольствием целуют мои руки, нежели руки моих товарищей, что, конечно же, было неверно, так как я вовсе не был более свят, чем они. Просто я был моложе и менее искушен в борьбе с дьявольскими соблазнами. Когда я вдруг ощутил женские чары и увидел, как девушки задерживают взгляды на моем лице, я устрашился, где найти силы, чтобы противостоять искушению. И начал понимать с ужасом и содроганием, что молитва, пост и вериги одни сами по себе никого не сделают святыми. Человеку нужно быть от рождения столь чистым душой и мыслями, чтобы соблазны были неведомы ему. На ночь мы останавливались в каком-либо монастыре, где нас неизменно ждал радушный прием. Обильная еда и напитки всегда были на нашем столе. Когда мы приступали к трапезе, вокруг нас толпились монахи, выспрашивая новости о мире, в котором мы, благодаря нашему благословенному путешествию, увидели и узнали так много. Слыша же о цели нашего путешествия, нас обычно жалели за то, что мы обречены жить в горной глуши. Нам рассказывали о ледниках, об увенчанных снегом вершинах огромных скал, ревущих водопадах и сумрачных лесах, а еще обязательно говорили об озере, столь страшном и загадочном, что нет подобного ему во всем мире. «О, Господи, укрепи силы наши», — молились мы. На пятый день путешествия, невдалеке от города Зальцбурга, нам явилось странное и загадочное видение. На горизонте, прямо перед нами, возникла гряда тяжелых облаков со многими серыми вкраплениями и пятнами более темного оттенка, а между ними и голубым небом лежала полоса совершенно белого цвета. Это зрелище глубоко встревожило нас и озадачило. Облака были неподвижны. Мы наблюдали часами, но ничто не менялось в этой картине. Позже, уже к вечеру, на закате солнце озарило их. Облака чудно сияли и переливались, а временами, казалось, вспыхивали огнем. Трудно выразить наше удивление, когда мы обнаружили, что заблуждались. Это вовсе не облака, а нагромождение скал. Это о них мы столько слышали в пути. А то, что мы принимали за бело-небесный свод, оказалось снегом, что покрывал горные вершины.
Глава вторая.
Когда мы подошли ко входу в ущелье, что вело вглубь горной страны, смятение охватило нас. Казалось, что это врата ада. Позади осталась прекрасная земля. Теперь мы готовились покинуть ее навсегда. Перед нами громоздились горы, теснины и сумрачные леса. Они угнетали взор и таили опасности. Укрепив сердца наши молитвой и шепча проклятие врагу рода человеческого, мы приготовились вынести все, чтобы нам не было суждено, и двинулись навстречу неведомому. С великой осторожностью мы продвигались вперед. Вскоре путь нам преградили гигантские деревья. Их тяжелые кроны почти скрывали свет небес. Сумрак сгустился, и холод пронизал нас. Звуки наших шагов и голосов, когда у нас хватало смелости произнести хотя бы слово, возвращались к нам, отраженные скалами, теснившими тропу, по которой мы двигались. Но отзвуки эти были столь отчетливы, многократны и многоголосы, так причудливо искажены, что мы с трудом верили, будто это наши голоса и шаги, и что нас не сопровождают орды невидимых существ, которые специально насмехаются над нами и устрашают нас. Огромные мрачные птицы срывались со своих гнезд, кружились над вершинами скал и зловеще глядели на нас, бредущих внизу. Грифы и вороны кричали такими дикими, злыми голосами, что кровь стыла в жилах. Мы молились, но молитвы и гимны, которые мы пели, не могли успокоить наши души. Казалось, они только призывали новых птиц, и те эхом своих голосов еще сильнее устрашали и вносили смятение в наши сердца. Поразительно было видеть огромные деревья, вырванные с корнем и громоздившиеся на склонах холмов. Сама мысль о могуществе стихий, совершивших это, приводила нас в содрогание. Временами тропа, по которой мы шли, сжалась к самому краю обрыва. За ним, устрашая взор, зияла мрачная пропасть. Началась буря. Никогда не доводилось нам испытать ничего подобного. Беспрестанно сверкавшие молнии почти ослепляли нас. А гром гремел с такой силой, что тысячекратно превосходил раскаты, слышанные доныне. Ужас окончательно подчинил наш разум. И каждую минуту мы со страхом ожидали, что сам дьявол обрушился на нас со скалы или свирепый горный медведь преградил нам путь. Но одни лишь олени да лисы изредка пересекали тропу. Страхи наши стали постепенно слабеть, и мы убедились, что святой Франциск, наш благословенный покровитель, не менее могущественен здесь, в горах, нежели в той прекрасной стране, которую мы покинули. Долго мы шли, и вот, наконец, достигли берега стремительного потока, чьи серебристые струи воистину радовали взор. В хрустально чистой глубине мы разглядели благородных форелей, величиной ничуть не уступавших карпам в нашем монастырском пруду в Пасау. Даже в этих диких местах небеса не оставили своей заботой уставших путников». У подножия величественных скал, покрытых лишайниками, раскинулся луг, на котором росли прекрасные, небесно-синие и золотисто-желтые цветы. Названий их мы не знали, но брат Эгидий, столь же благочестивый, сколь и ученый, узнал их по своему гербарию и назвал нам. То были очень редкие цветы, встречавшиеся только в этой местности. Нас восхитил вид бриллиантовых жуков и бабочек, во множестве летавших над лугом. Мы собрали букеты, и счастливые гонялись за чудесными насекомыми, совершенно забыв недавние страхи, медведей и злых духов. Мы шли уже много часов, но не встретили ни человеческого жилища, ни чего-нибудь напоминающего о людях, живущих здесь. Все глубже и глубже мы проникали в горную страну, все труднее давался нам путь через леса и ущелья. Вернулись и прежние страхи, но они уже не поражали наши души с той силой, как прежде, ибо теперь мы знали, что Бог хранит нас. Вновь река преградила нам путь, но к нашей радости мы обнаружили, что через нее перекинут грубый, однако прочный мост. Мы уже собирались ступить на него, когда я поднял глаза и на другом берегу увидел зрелище, заставившая похолодеть кровь в моих жилах. За рекой раскинулся луг, поросший дивными цветами, а посреди луга стояла виселица, и мертвец раскачивался в петле. Лицо его было обращено к нам, я легко мог различить мельчайшие его черты, и хотя оно уже почернело и начало разлагаться, без труда можно было определить, что смерть наступила недавно. Я уже собирался привлечь внимание моих спутников к этому прискорбному зрелищу, когда произошло еще нечто. На лугу появилась юная девушка с длинными золотистого цвета волосами, голову ее украшал венок. Она была одета в ярко-красное платье, и ее неожиданное появление, как мне показалось, осветило всю сцену, будто сполох огня. Ничто в ее поведении не свидетельствовало о страхе перед виселицей и мертвецом. Напротив, она двигалась прямо к виселице легко переступая босыми ногами, что-то напевая громко приятным голосом. Девушка размахивала руками, отгоняя стервятников, круживших над этим местом. Недовольные, они хрипло кричали, били крыльями и щелкали хищными клювами. При ее приближении птицы тяжело поднялись в воздух, и лишь один гриф не тронулся с места. Он сидел на перекладине виселицы и смотрел угрожающе и с вызовом. Девушка подбежала вплотную к месту, где сидела отвратительная птица, и принялась прыгать и кричать. Тогда гриф расправил свои широкие крылья и нехотя взлетел. Она остановилась, спокойно и задумчиво разглядывая тело несчастного, мерно раскачивающееся под перекладиной. Пение девушки привлекло внимание моих спутников. Все мы остановились, глядя на прекрасное дитя, не в силах произнести ни слова. Настолько поразительный контраст являло собой это небесное создание и его окружение. Я стоял неподвижно, безмолвно наблюдая эту удивительную картину, и чувствовал, как холод сжимает мое сердце. На мгновение мне в голову пришла сумасшедшая мысль, что здесь и я буду погребен, что стою сейчас на месте своей могилы. Удивительно, но это ощущение пронзило меня в тот самый момент, когда тень от виселицы накрыла движущуюся девичью фигуру. Конечно, это было совпадение, странное совпадение, одно из тех, что мешают сон с явью и реальность с глупейшими предрассудками. Действительно, ведь только безумцу могла прийти в голову мысль, что добрый христианин и искренний последователь святого Франциска Азийского может закончить свои дни на виселице. «Давайте преклоним колени», — сказал я своим товарищам и помолился за душу умершего. Мы поспешили к скорбному месту и молились горячо, не поднимая глаз. Я был особенно усерден в своей молитве, поскольку сердце мое исполнилось сострадание к несчастному, что качался на виселице. Я припомнил слова Господа нашего, сказанные по этому поводу. Припомнил и то, что он простил разбойника, распятого на кресте рядом с ним. Кто знает, может быть, никто не сказал доброго слова и не даровал этому грешнику прощения перед смертью. При нашем приближении девушка отбежала в сторону и остановилась, глядя на нас в нерешительности. Однако внезапно, в самый разгар нашей молитвы, я услышал ее звонкий голос. Он дрожал от напряжения, словно ужас переполнял ее. Она закричала: «Гриф! Гриф!» Я посмотрел вверх и увидел огромного серого цвета стервятника, который кругами плавно скользил вниз. В нем не было ничего, что могло бы напугать ее, и приближение птицы не несло в себе никакой угрозы ни нам, ни нашим молитвам. Но девичий голос прервал нас, и братья, негодуя, принялись бронить ее. «Остановитесь!» — прервал я их. «Быть может, это ее родственник. Подумайте об этом, братья мои. Эта чудовищная птица прилетела, чтобы терзать плоть тела его и клевать его глаза. Что же странного в том, что она закричала?»
«Тогда, Амброзий, ступай к ней», — произнес один из братьев, — «и скажи, чтобы она помолчала, пока мы будем молиться за упокой души этого грешника».
Я пошел по цветущему лугу к тому месту, где стояло дитя, устремив взгляд своих глаз на стервятника, который, сужая круги, приближался к виселице. Безмолвно выпрямившись, девушка смотрела, как я приближаюсь, и когда я увидел ее глаза, большие и темные, я заметил, что в них мелькнул страх, словно она боялась, что я причиню ей какое-то зло. Странным было то, что, когда я подошел совсем близко, она не сделала ни шага мне навстречу и не поцеловала мне руку, как это обычно делали женщины и дети. «Кто ты?» — спросил я ее. «И что ты делаешь совершенно одна в этом скорбном месте?» Она ничего не ответила мне, не подала никакого знака, не сделала никакого движения, и потому я повторил свой вопрос. «Скажи мне, дитя, что ты здесь делаешь?» «Отгоняю стервятников», — отвечала она. Голос ее был мягким, мелодичным и необычайно приятным. «Этот несчастный твой родственник?» — снова спросил я. Она отрицательно покачала головой. «Но ты знала его и теперь скорбишь о его печальной участи?» Она хранила молчание, и мне вновь пришлось спросить ее, как его звали и что привело его к смерти, какое преступление он совершил. Его звали Натаниэль Олфингер. Он убил человека из-за женщины, произнесла девушка. Причем сказала она это с такой обыденной интонацией в голосе, что можно было подумать, будто и убийство, и повешение настолько обычны в ее жизни, что и не стоит обращать на них внимания. Это поразило меня, и я вопросительно поглядел на нее, но взгляд ее оставался все так же мягок и безучастен. «А знала ли ты этого Натаниэля Олфингера, дитя мое?» — спросил я. «Нет», — ответила она. «Но теперь ты пришла сюда, чтобы уберечь его грешное тело от стервятников?» «Да». «Но почему же ты делаешь это?» «Но я всегда занимаюсь этим». «Что?» «Всегда, когда здесь повешенный, прихожу и отгоняю птиц. Пусть себе ищут другую добычу». «Ой, смотрите, еще один стервятник». Она закричала, и голос ее был пронзительным и диким, а затем подняла руки над головой, замахала ими и побежала по лугу. Мне показалось, что она сумасшедшая. Птица улетела, и девушка вернулась ко мне. Свои загорелые руки она прижимала к груди и казалась такой умиротворенной, но дыхание ее было прерывисто, словно она очень устала. Мягко, насколько это было в моих силах, я спросил ее: «Как зовут тебя, дитя мое?» «Бенедикта». «Кто твои родители?» «Моя мать умерла». «А отец?» — спросил я. «У тебя есть отец? Где он?» Ответом мне было ее молчание. Я попытался разговорить ее, чтобы она сказала, где ее жилище. Я хотел отвезти бедное дитя домой и попенять ее отцу, чтобы он лучше смотрел за своей несчастной дочерью и не разрешал бродить ей на этом страшном месте. «Так где же ты живешь, Бенедикта? Прошу тебя, скажи мне».
«Здесь».
«Как, здесь? Ах, дитя мое, здесь же только одна виселица». Девушка рукой указала на сосны. Проследив направление ее жеста среди деревьев, я увидел убогую хижину, которая своим видом более походила на обиталище зверя, нежели человека. И так я узнал больше, чем она могла или хотела сказать мне, чья же она дочь. Когда я вернулся к своим товарищам, они спросили меня, кто эта девушка. Я ответил: «Дочь палача».
Глава третья.
Припоручив душу мертвеца попечению Святой Богородицы и святых апостолов, мы оставили это проклятое место, но я, уходя, оглянулся на прекрасную дочь палача. Она стояла там, где я оставил ее, и смотрела нам вслед. Чистый девичий лоб был все так же украшен венком, и цветы оттеняли ее чудесную красоту. Большие темные глаза сияли, как звезды в безлунную зимнюю ночь. Мои товарищи, для которых дочь палача, конечно же, была вне христианского мира, попеняли мне за то внимание, что я проявил к ней. Я с печалью подумал: «Бедное, прекрасное и несчастное дитя! Тебя гонят и презирают за то, в чем нет твоей вины. Да и разве можно винить ребенка за ремесло ее родителя? И разве не истинно христианская добродетель подвигла это невинное существо отгонять мерзких стервятников от тела человека, которого при жизни она даже не знала, и столь грешного, что суд признал невозможным дальнейшее его земное бытие? Во всяком случае, поступок ее показался мне куда как благочестивей деяний иных христиан, подающих милостыню на паперти нищим. Мысли эти переполняли меня,
я не мог не поделиться ими со своими спутниками. Но, к моему удивлению и великой печали, ни один из них не поддержал меня, а напротив, обозвали глупцом и мечтателем, дерзнувшим отрицать извечный порядок вещей. Каждый, говорили они, должен избегать людей того круга, которому принадлежит палач и его семья, а тех, кто правила этого не признает и общается с ними, также следует считать нечистыми. Я, однако, не согласился с ними и принялся упорно доказывать свою правоту. Как можно презирать этих людей и относиться к ним, как к преступникам, сказал я своим спутникам, когда они сами есть часть судебной машины, которая карает настоящих преступников? Они допущены в храм Божий, и пусть место там отведено им самое незавидное, но это не освобождает нас от обязанности молиться за них и молить Всевышнего о прощении их заблудших душ. Так сказал я, но братья еще сильнее прогневались и громко принялись бранить меня, но так дружно и страстно, что я почувствовал себя виноватым, хотя и не понимал, в чем же моя вина. Я не стал им возражать, но в душе своей вознес молитву к Богу и молил небеса быть милосерднее ко всем нам, чем мы бываем друг другу. И вновь мысли мои вернулись к несчастному дитя, и душа моя возрадовалась, поскольку имя ее было Бенедикта. Быть может, подумал я, имя это даровано ей родителями в честь святого Бенедикта, а по сравнению с ним кто может быть благочестивее? Но здесь я должен прерваться, чтобы рассказать о той удивительной стране, в которую мы теперь вступили. Если бы мы не знали наверняка, что вся земля наша без остатка есть творение Божье, то, наверное, мы не смогли бы избавиться от искушения назвать эту дикую местность творением князя тьмы. Мы шли по узкой, извилистой тропе. Глубоко внизу под нами неистово ревела и пенилась река, ударяя в подножие утесов, чьи вершины, казалось, подпирали само небо. Слева от нас громоздился мрачный еловый лес, один вид которого приводил нас в содрогание, а напротив высилась огромная гора. Черная и зловещая вся она была испещрена белыми разной величины и формы пятнами. Долго мы не могли понять, что это за пятна, пока, приблизившись, узнали. Это был снег. Снег покрывал склоны этой громадины. Снег в середине благословенного месяца мая. Поистине, удивительно могущество Твое, о Господи! Тропа поднималась все выше и выше. Мы приближались к цели нашего путешествия. И вот, наконец, увидели то место, куда так стремились. У подножия огромной вершины, чей вид поверг нас в изумление и трепет, мы разглядели замок и храм, и сердца наши наполнились радостью. По склону горы были рассыпаны дома и хижины, а в центре, как пастух, окруженный стадом, возвышался монастырь, наша новая обитель. Церковь и монастырь были сложены из грубого темного камня, но в рисунке их линий легко читались благородство и изящество. Да не оставит нас Господь своей заботой.
Глава 4.
Вот уже несколько недель я здесь, в этой дикой местности. Но Всевышний не оставил меня своим презрением. Я здоров и защищен прочными стенами обители, твердыни веры, последним убежище для тех, кто спасается от соблазнов врага рода человеческого, тихом пристанище всех обремененных скорбью. Конечно, сказанное не обо мне. Я молод, и хотя в душе моей покой, так мало знаю о мире и мирской жизни, что порой моя добродетель не кажется мне несокрушимой, и я подвержен соблазну греха. Окидывая мысленным взором свой жизненный путь, я представляю его тоненьким ручейком, который несет свои спокойные воды вдоль мирных полей и цветущих лугов, зная при этом наверняка, что впереди его ждут и бури, и ненастья, и будет их еще много, пока он вольет свои воды в безбрежное море. Но ни горе и ни отчаяние заставили меня отказаться от мирской суеты и привели в лоно церкви, но искреннее желание служить Всевышнему. Единственное желание мое – принадлежать Богу, повиноваться Святой Церкви и, будучи слугой Божьим, нести благодать всем людям, которых я так глубоко и искренне люблю. Нет ничего удивительного и странного в том, что я оказался под рукой церкви. Церковь заменила мне родителей, которые умерли, когда я был еще ребенком. Она кормила, одевала и холила меня как родное дитя. Я воспринял предназначение свое с великой радостью. Что может быть прекраснее служения Богу? Постоянно я думал и мечтал об этом и старался подготовить душу к высшему и священному предназначению. Зная, что никогда не буду до конца достоин я такого великого счастья, но надеюсь исполнять долг свой с рвением и быть искренним и достойным слугой Божьим и человечьим. Я часто молил небеса даровать мне жестокое испытание соблазном, чтобы я мог преодолеть сатанинское пламя и очистить разум свой и душу. Так я размышлял, распаляя свой дух, пока Господь не смилостивился надо мной и не даровал успокоения, погрузив меня в сон.
Глава 5.
Наш настоятель, отец Андрей, был мягким и благочестивым человеком. Братство наше жило в мире и согласии. Никто не ленился, не было среди нас чрезмерно болтливых или, напротив, высокомерных. Во всем царила умеренность. Ничего лишнего не было и на столах во время трапезы, хотя богатства обители были огромны. Холмы и долины, реки и леса, луга и пашни — все, чем богата эта страна, все принадлежало монастырю. Самым примечательным из его владений были соляные копи. Мне говорили, что горы здесь полны соли, и в этом видел я великую мудрость Божью. В поисках этого минерала человек проникает в глубины земли, пробивая шахты и туннели, и выносит горький камень на свет солнца. Много раз я видел красные, бурые и желтые кристаллы эти. Копи дают работу местным поселянам и их детям. Есть там несколько пришлых чужаков, а надзирает над всеми работами управляющий, которого все зовут «соляной мастер». Это человек сурового нрава. Чувствуется в нем большая сила. Но отец-настоятель и вся братья говорит о нем мало хорошего, не потому, что он плохой христианин, а потому, что дела его не всегда добродетельны. У мастера есть сын. Зовут его Рохус. Молодой человек приятной наружности, но дикого и необузданного нрава.
Глава 6.
Местные жители — гордый и упрямый народ. Мне рассказывали, что в старых хрониках о них говорили как о потомках древних римлян. Именно они пробили первые шахты в горах, чтобы добывать соль. Некоторые из них действуют и по настоящий день. Те самые потомки римлян. Их предки были, наверное, еще упрямее, чем нынешние жители страны, потому что исповедовали идолопоклонство в то время, как все соседние народы признали крест и веру Христову. Однако теперь они склонили свои гордые головы пред святым распятием, смягчили свои сердца и приняли истинную веру. Внешне с тех давних пор они не изменились, но внутренне стали другими, смиренными и послушными Богу. Нигде больше селяне и горожане не целовали мне руки с таким пылом, как здесь, хотя я не был священником, но простым монахом, и в этом вижу я победительную силу истинной веры. От природы здешние жители наделены недюжинной физической силой. Они красивы и стройны, особенно молодежь. Но и старшее поколение сохраняет величественную осанку до глубокой старости, и всем им присуща поистине королевская гордость. Местные женщины прелестны. Обычно у них золотистого цвета волосы, которые они заплетают в косы и укладывают в красивые прически. Очень любят они и украшения из драгоценных камней, рубинов и агатов, которыми пользуются с большим вкусом. Надо признать, многим они к лицу и замечательно гармонируют с карими глазами, типичными для этого народа. Мне говорили, что среди мужчин горной страны распространен обычай добиваться благосклонности девушки в поединке. Ах, какие только страсти не бушуют в груди человека. Но поскольку достоверно мне об этом ничего не известно, а сам я никогда не испытывал и не испытываю подобных греховных порывов, едва ли я могу судить и осуждать других.
Глава 7.
Я вновь увидел прекрасную дочь палача. Это случилось, когда колокола сзывали верующих к мессе. Я увидел ее напротив монастырского храма. В тот день я был рассеян, и мысли мои были печальны. Утро я провел у постели больного, и потому, увидев в толпе свежее лицо ее, я обрадовался и хотел подойти, чтобы благословить ее, но глаза ее были опущены долу. Она не заметила меня. Вся площадь перед храмом была заполнена людьми. Мужчины и юноши с одной стороны, их высокие шляпы колыхались над толпой, с другой — почтенные матери семейств и незамужние девушки. Там и сям сияло золото и драгоценные камни их украшений. Народу на площади было так много, что буквально негде было и яблоку упасть. Но когда бедное дитя приблизилась, все расступились, перешептываясь и глядя на нее, кто с презрением, кто со страхом, словно на прокаженную. Сострадание переполнило мое сердце. Я последовал за нею и, догнав, произнес: «Господь благословляет тебя, Бенедикта». Она отшатнулась, словно испугавшись, потом взглянула и узнала меня, но ничего не сказала, только румянец окрасил ее щеки, и она опустила голову. «Ты боишься заговорить со мной?» — спросил я ее. Она молчала. «Будь благочестива, молись усердно, не бойся никого, и душа твоя будет спасена», — произнес я. «Спасибо, мой господин». «Я не господин, Бенедикт», — ответил я, — «а всего лишь ничтожный слуга Божий. Только Бог, милостивый Господин наш и любящий Отец всем нам, как бы низко иные не пали. Молись Ему, когда тяжко у тебя на сердце, и Он не оставит тебя». Пока я говорил, она смотрела на меня, повернув голову так, как смотрит провинившееся дитя на свою мать, поучающую его. Сердце мое преисполнилось состраданием. Мы шли, ничего не замечая кругом, приближаясь к церкви. Ворота ее распахнулись, и я ввел ее. «О, Господи, прости мне мое прегрешение! Дочь палача во храм! Прежде всех иных прихожан!»
Глава 8.
Отец-настоятель послал за мной, и, когда я пришел, стал упрекать меня. Он сказал, что мое поведение вызвало великое неудовольствие среди братьев и мирян. «Вижу я в том руку врага человеческого», — произнес он. «Иначе зачем ты ввел во храм дочь палача прежде всех?» Что я мог сказать на это, кроме того, что я посочувствовал бедной девушке, и то, что я совершил, только из жалости? «Почему ты пожалел ее?» — спросил меня настоятель. «Потому что все люди презирают ее», — ответил я. «Словно она совершила смертный грех, но она невинна. Ведь нет на ней той вины, что отец ее палач. Да и, увы, кто-то должен быть палачом». «О, святой Франциск, и зачем я только сказал это? Как только не бронил меня отец-настоятель за дерзкие слова мои!» «Раскаялся ли ты теперь?» — завершил он вопросом свою речь. «Но как я мог раскаяться в сострадании? Ведь сострадание мое было угодно Богу!» Обнаружив, что я упорствую, настоятель очень опечалился. Долго говорил он о кознях дьявола и в конце концов отпустил меня, наложив тяжкую епитимью. Я принял наказание смиренно и не ропща, и теперь заточен в свою келью, где я провожу время в молитве и посте. Но не заточение терзает меня, а мысль о несчастной, одинокой и презираемой деве.
Так, погруженный в свои мысли, я стоял подле зарешеченного окна своей кельи, глядя на горные вершины, загадочно чернеющие на фоне вечернего неба. Было тепло, и я распахнул створки окна. В комнату ворвался свежий воздух, а с ним и звуки потока, ревущего где-то далеко внизу, который пел свою вечную песню, мягко ободряя и утешая меня. Не помню, упоминал ли я прежде или нет, что монастырь наш воздвигнут на скале, нависшей высоко над рекой. Прямо напротив окон нашей кельи громоздились вершины величественных утесов, достичь которых можно только с риском для жизни. Поэтому нетрудно вообразить мое удивление, когда внезапно я увидел фигуру человека, что карабкался по склону одного из них. Вот он добрался до вершины, подтянулся на руках, выпрямился, застыв на самом краю. В наступивших сумерках я не мог с точностью разглядеть, кто или что это. Мне даже почудилось, что один из демонов ада пришел искушать меня, и я осенил себя крестом и сотворил молитву. В этот момент фигура взмахнула рукой, и что-то белое влетело в окно, ударило мне в голову и упало на пол кельи. Я наклонился и поднял предмет. Это был венок из цветов. Прежде таких я никогда не видел. Белые, как снег, мягкие, как бархат, они были лишены листьев и совсем не пахли. Я подошел поближе к окну, чтобы получше разглядеть чудесные цветы. Взгляд мой вновь обратился к фигуре на вершине холма, и я услышал нежный звонкий голос, прокричавший мне: «Это я! Бенедикта! Спасибо тебе!» О, Господи! Это была она, невинная дева. Она захотела отблагодарить и утешить меня в одиночестве и скорби. И ее не устрашили ни крутые склоны, ни одиночество. Значит, она знала о том, что я наказан из-за нее. Она даже знала келью, где я нахожусь. Я видел, как она наклонилась вниз, разглядывая страшный обрыв, над которым стояла. Помедлив мгновение, она махнула мне рукой и исчезла. Помимо воли я вскрикнул. Неужели она упала? Я сжал руками железные прутья оконной решетки и рванул их на себя, но та не двинулась с места. В отчаянии я бросился на пол, стеная и плача, и умолял всех святых защитить и спасти несчастное дитя. Я преклонил колени и молился истово, когда услышал ее голос. Бенедикта подавала мне знак, что спуск закончился благополучно. Она крикнула. Я
Никогда больше не слышал ничего подобного. Так могла кричать только Бенедикта. Только в этом крике так много искренней радости жизни и задорного веселья. Таким звонким мог быть только ее голос. Только он, неискаженный эхом, мог долететь сквозь теснины до окна моего узилища. Звук ее голоса так глубоко тронул мою душу, что я не выдержал. И разрыдался, и слезы окропили венок из прекрасных диких цветов, и мои руки, сжимавшие его.
Глава 9.
Будучи монахом-францисканцем, я не мог оставить у себя драгоценный дар, что преподнесла мне Бенедикта. Я возложил ее цветы у ног святого Франциска, изображенного на фреске на одной из стен монастырского храма. Я узнал название тех цветов. Из-за их оттенка и потому, что они прекраснее всех иных, их называют эдельвейсами, благородно белыми. Они очень редки в этой горной стране и встречаются только очень высоко в горах, чаще всего на недоступных вершинах, по краям страшных пропастей в сотни метров глубиной, там, где любой неверный шаг отважившегося собирать их может стать последним. Эти прекрасные цветы — настоящая дьявольская напасть горной страны. Много страшных смертей на их счету. Здешние братья рассказывали мне, что не бывает года, когда бы не погиб какой-нибудь пастух или охотник, или просто дерзкий юноша, соблазнившись редкой красотой этих цветов и пытаясь собрать букет для своей любимой. Господи, будь милостив к ним и упокой их души.
Глава 10.
Я, должно быть, побледнел, когда во время ужина один из братьев сказал, что на стене храма рядом с изображением святого Франциска он обнаружил венок из эдельвейсов такой редкостной красоты, что сорваны они были не иначе, как на склоне огромного утеса, что нависает на высоте 1000 футов над мертвым озером. Все знают, что только там растут такие цветы. Надо сказать, в трапезной часто возникали разговоры о мертвом озере, и монахи часто рассказывали о нем страшные истории. О том, насколько сумрачны и глубоки его воды, и о том, сколь уродливые существа населяют берега и глубины его. Посему эдельвейсы и бенедикты вызвали среди монахов много толков и пересудов. Всем им было хорошо известно, что лишь самые отчаянные из охотников отваживаются посещать берега таинственного озера. О, Бенедикта, нежное дитя, превзошедшее храбростью многих. Она блуждала там совершенно одна, в страшной, дикой местности. Она преодолела чудовищную отвесную стену, чтобы добраться до того места, где растут цветы, которые она собрала в благодарность мне. Я ни минуты не сомневался, что это сам Господь Бог хранил ее от опасностей для того, чтобы я, ничтожный слуга Его, смог углядеть в том верный знак, что я должен трудиться, не щадя живота своего, и спасти ее грешную душу для вечного блаженства. Стало известно мне и иное. В этой стране прекрасные цветы еще и знак глубокой и искренней любви. Юноши дарят их своим избранницам, а девушки украшают ими шляпы своих возлюбленных. И мне стало ясно, что дарят цветы мне, скромному служителю Божьему, Бенедикта, может быть, сама о том не догадываясь, дарила их церкви, движимая любовью к Богу. Постепенно я привыкал к этой горной стране. Дни проходили за днями, и уже без труда находил тропинки в лесах, темных ущельях и на склонах гор, когда бродил по окрестностям. Меня часто посылали в дома крестьян, хижины охотников и пастухов, и я нес кому лекарство от недуга, а кому и последнее утешение для души. Отец-настоятель говорил мне, что видит большой смысл и пользу в том, что я делаю. К тому же я был самым молодым и сильным из монахов, и мне было легче, чем другим братьям, добираться в самые отдаленные уголки страны. Здесь, в этой горной местности, нередко случалось, что охотник или пастух срывался со скалы, и находили его не сразу, днями позже, едва живого. Медицина была бессильна. Тут я и приходил на помощь. Если нельзя врачевать тело, то надо подготовить душу и проводить ее в последний путь. Это высокая честь, и если я ее достоин, то пусть Всевышний очистит мое сердце и оградит душу от всех земных страстей и соблазнов».